Добрый вечер. Я готова. Если меня готовы слушать, то я начинаю, правильно?
Да, конечно.
Значит, должна вам сказать, что в последнее время достаточно много людей ко мне обращаются за вторым браком. Почему не получился первый? Очень часто объяснение идеологическое несовпадение. То есть вот сейчас прямо вот навскидку у меня есть в голове несколько женщин, которые сказали, что их не устраивал идеологический уровень их мужей, и это была главная причина того, что семья распалась. Мне очень сложно в это поверить, что, так сказать, видимо, это идеологическая причина, видимо, она вела за собой еще какие-то причины, потому что семья, скажем, с 5 детьми, семья с 6 детьми, вот такие несколько еще семья, там, кажется, 7 детей, 9 детей. Это вот я в голове вспоминаю имена и выдаю вам количество детей, которые в этой ситуации остались, вот, так сказать, с приходящим папой или приходящей мамой, или пополам, вот по-разному бывает. Бывает, живут у одного, видятся с другим, бывает ситуация, когда 3 там, 3 здесь. В общем, шаббат. В общем, разные вариации. Но, к большому сожалению, вот такой итог. Многие причиной такого итога печального называют идеологическое несовпадение. То есть кто-то религиознее кого-то, кто-то более строг, там, волоход, кто-то раздражает своей меньшей строгостью, а кто-то наоборот, значит, кого-то раздражает своей большей строгостью и, так сказать, там, тем, что человек очень внимательно относится, там, я знаю, к лимуд Тора и невнимательно к каким-то другим вещам. В общем, короче говоря, это вот такой бич нашего времени. И я вам скажу, что если прежние два занятия у нас, 2 встречи были по поводу денег, так вот я вам скажу, что с деньгами разобраться намного проще, чем разобраться вот с такой, так сказать, идеологической нервотрепкой. Конечно, если люди еще наши духи соображают, что надо, так сказать, две личности, которые, неважно, как они пришли к Богу, неважно, это Бааль Тшува или это человек из религиозной семьи, но на какой-то момент должно быть понятно, что при том, что Безрат Ашем в семье будут дети, что надо идти маме и папе голова к голове. Не может быть такого, что мама 15 раз сказала папе, иди делай кидуш, а папа спит, дети собрались у стола, а папу вот с трудом, какой там шахарит, какой там, что папу с трудом растолкали, ну, папа же должен сделать кидуш, и вот, или не может быть, или другая ситуация, обратная ситуация, когда папа очень-очень волнуется о том, чтобы все было правильно, и чтобы дети видели хороший пример, а мама по полдня просиживает в Фейсбуке. И то, и другое, естественно, это разрушает все. Поэтому хорошо, а могут быть такие всякие конфликты, но это я, конечно, говорю про самые крайние формы. Вообще я буду говорить сегодня про очень крайние вещи. Понятно, что дай бог, чтобы у нас не доходило вот до таких моментов, но если даже возникают какие-то вот такие взаимные неудовольствия идеологического порядка, значит, очень хорошо, если еще наши духи этот вопрос будет решен. Как будет решен этот вопрос, я вам скажу. Когда-то мы приехали в Израиль, и первый квартирный хозяин потребовал от нас подписывать там хозе, договор о съеме квартиры на 12 листах, и с адвокатом, и так далее, и так далее. Сендер, мы думали, так надо, и так правильно, и сделали все, что он требует. Но потом мы снимали другую квартиру, мы очень много квартир поменяли в Израиле, и вдруг мы увидели один листочек, на котором было написано, вот этот хозе с Херута, съем квартиры, было написано, такие-то, такие-то, имя, фамилия, номер паспорта, снимают квартиру у такого-то, такого-то, имя, фамилия, номер паспорта. В спорных случаях обе стороны принимают на себя решение раввина этого района, в котором, так сказать, мы жили. Мне это страшно понравилось. И я вижу, что ребята на шедухах, которые договариваются вот таким образом, смотри, не может быть, чтобы все вот прям 100% мы были во всем абсолютно, дай бог, чтобы так было. Бывает так, но иногда бывают какие-то, ты хочешь отдохнуть, например, съездить куда-то за границу. А мне кажется, что это недостаточная причина для того, чтобы уехать из Эрец-Исраэль. Ну вот простейший, так сказать, простейшая причина какого-то конфликта. Это не какой-то страшный конфликт, но может быть. Значит, если мы заранее с тобой договариваемся, что когда у нас возникают какие-то вот такие спорные моменты, мы идем к человеку, которому мы оба доверяем, и авторитет которого мы оба признаем, и которого мы оба готовы слушаться, и тогда, значит, все, что он скажет, мы оба принимаем на себя. Он скажет, жене нужно отдохнуть, она всю жизнь мечтала пройтись, там, не знаю, по берегу, неважно, там, Сены или Невы. И, значит, она так, так сказать, такой год был нелегкий. И мама согласна взять детей на неделю, ты должен для нее это сделать. Все, вопросов нет. Или, например, рав говорит, нет, на сегодняшний момент такая обстановка в мире, что я вам ехать не рекомендую. И, так сказать, посмотрим, что будет через год. Вот на сегодняшний момент, в том состоянии, в котором, так сказать, там, вы или мир, или, там, или ваши дети, не знаю, я бы это вам не советовал. Все, значит, это решение принимается и тем, и другим. Если есть возможность вот такого, такой договоренности, такого соглашения, и оно будет выполняться обоими, это, конечно, разрешит очень много всяких, всяких проблем. Теперь, значит, люди поженились и, так сказать, вот не сделали такое соглашение, не было такого разговора, как-то было ощущение, что всегда во всем вместе и всегда во всем очень, так сказать, схожие мысли, схожие стремления, задачи, вот, и жизнь семьи и так далее. И вдруг проблема. Проблема, которая, она может быть совершенно анекдотичной, она может быть очень серьезной. И она может быть совершенно, так сказать, анекдотичной. Когда-то мы людей мирили, нам прислали помирить людей, и муж сказал, что у них абсолютно, так сказать, идеологическое страшное расхождение. Какое страшное расхождение? Муж сказал, что моя жена, на которой я женился там 5 лет назад, будучи уверенным, что она религиозный человек, духовный, так сказать, что это для нее очень важно в жизни, оказалось, что она ненавидит шаббат. Это было нам очень странно. Я потихоньку поговорила с женой, и выяснилось, что, собственно говоря, она не ненавидит шаббат, она ненавидит себя в шаббат, потому что она уверена, что в шаббат нельзя краситься, и таким образом она не чувствует себя красивой, и таким образом все, так сказать, притязания мужа, его ласку и нежность она воспринимает как лицемерие, как шабатнюю галочку, которую, так сказать, надо, и в общем, и получается каждый раз очень-очень плохо. Мы научились с ней, как перед шабатом сделать так, чтобы весь шабат она была красивая, все поправилось, и эта пара очень хорошо живет. Дай Бог, чтобы все, так сказать, все конфликты вот заканчивались вот так, чтобы это скорее был не конфликт, а, так сказать, какая-то неувязка и смешное недопонимание. Она, оказывается, она очень любила шаббат, и все было хорошо, она просто очень плохо чувствовала себя в шаббат, думая, что ни в коем... Нет, это на самом деле правильно, в шаббат краситься нельзя, но можно перед шаббатом сделать так, чтобы будешь красивая весь шаббат и счастливая, и с удовольствием принимать ухаживание мужа и так далее. Есть разные, я могу еще вам сказать о такой смешной взаимной ошибке, когда это еще до свадьбы было, когда молодой человек, значит, думая сделать, молодой человек, который учит Тору, который собирался всю жизнь учить Тору, человек очень-очень погруженный в Тору, но достаточно такой креативный и веселый, вдруг он сказал своей девушке на встрече, на шидухе, сказал, что он бы хотел заняться строительством, работать в надлан, заняться строительством дома. И она поняла это очень конкретно. В Израиле слово надлан это какие-то, так сказать, это либо строительство дома, либо это покупка домов, такой бизнес и так далее. Она это поняла очень прямо, страшно расстроилась, не могла уже ему отказать, потому что очень уже как-то так они друг друга поняли, все было хорошо. Но она даже успела, придя домой, поплакать, что как это вот так ей казалось, что Тора и только Тора. И вдруг вот такое, но она решила, что она поговорит со своим папой, и они оба поговорят с таким замечательным мальчиком, замечательным бахуром, и они уговорят его, что Тора превыше всего, и он такой замечательный, так сказать, талмид Ешива, что надо как-то вот его уговорить, что хотя бы первое время, чтобы он только учился. Ну, как вы понимаете, оказалось, что это вот такая смешная накладка. Он так красиво решил сделать предложение, сказав, что он хочет, так сказать, заняться строительством дома. Он имел в виду, так сказать, предложить ей вместе строить хороший еврейский дом. Вот, слава богу, это ошибка, его креативность, она все это быстро встала на свои места, все выяснилось. Вот, но я вам хочу сказать, что бывают ошибки и более серьезные. И когда эти более серьезные ошибки происходят уже, когда есть дети, и вдруг оказывается, что тот мир, в который они когда-то вошли, тот мир совершенно имеет разные ценности для мужа и жены, это, конечно, очень-очень-очень тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. Понимаете, даже когда люди, серьезная, скажем, ортодоксальная семья, люди расходятся, не получилось. Долго жили вместе, и она ходила в парике, и с длинными рукавчиками, там, и как положено, и так далее. Вдруг, значит, не получилось. Люди расходятся, и в один момент оказывается, что либо тот, либо другой оказывается, играл какую-то роль. Я знаю, я вас пугаю, но я говорю о крайних случаях. И вдруг оказывается, что она вдруг одевает, я знаю, кофточку с коротким рукавом, или он, скажем, одевает там кольцо в какое-то ухо, и из ешивы или там из какой-то работы достаточно такой принятой в религиозном мире, вдруг уходит, я знаю, тренером в израильский спортивный клуб. Вот. Вдруг такие в нем оказываются там, не тренером, каким-то работником бумажным, ну, неважно. В общем, выбирает совершенно другой мир себе. И это все происходит на глазах детей, и дети должны решить, выбрать. Дети, так сказать, воспитывались там 10-15 лет в одном духе, вдруг все меняется. Папа оказался не тем, кем он себя выдавал, или мама оказалась не той, которую они всегда, так сказать, называли своей мамой, и мама, она остается, но получается вот очень-очень-очень, конечно, плохо. Теперь бывают такие истории, бывают. Я специально вам говорю все, так сказать, все честно, все, что бывает. Почему? Я хочу, чтобы вы сумели подложить, как это, соломку, или не упасть совсем, или не дать, не допустить, чтобы, так сказать, ваша семья упала. Поэтому в шидухах максимально стараться выяснить, что же вторая сторона хочет. Например, девочка говорит, что она хочет, чтобы мальчик только учился. Весь семинар. Яшан, Хадаш, Маалот, Афикейдат, там все-все-все, Нотелишева и так далее. Я говорю сейчас об Израиле. Девочки, 90% девочек говорят, что хотят, чтобы мальчик учился. Учился, вы же понимаете, что это такое. Это семья Авреха. Это очень-очень материально ограниченная жизнь. На это могут идти люди, которые понимают, что это такое. Которые, это не красивое такое слово, что мой муж только учился. А что дальше? А дальше оказывается, а он-то тоже, он хочет, так сказать, Тора и только Тора. И дальше получается так, что ее хочет. Какая-то девочка, да, хочет, все для этого делает, и потрясающие семьи Аврехим, вот мы сейчас переехали в Бейтар, в Арнофе это было, мы жили в Иерусалиме, в Арнофе это было не, так сказать, так явно видно, в Бейтаре есть очень много семей Аврехим, не хасидских, а, скажем, литовских. И мы видим какие-то замечательные семьи, и дети воспитанные, и очень такое четкое понимание, почему, зачем, что люди делают в жизни, ощущение радости, счастья, все это присутствует. Мы свидетели. У нас соседи сверху, соседи снизу, мы всему этому свидетели. Но также я в шидухах вижу и другие какие-то моменты. И иногда, когда говорится, что девочка хочет, чтобы учился, оно потом превращается в то, что девочка допускает, чтобы он учился, если будет достаточно денег. Это еще ничего. А иногда бывает так, что девочка терпит, так сказать, его учебу, терпит, ну, потому что как бы договорились, как бы принято, но ее душа хочет совершенно другого. И я понимаю ребят, очень понимаю ребят, когда многие приходят и говорят, ой, Бала Чува, она только что стала религиозной, только она всего 2 года в Израиле, нет, боюсь. Потом кто-то приходит и говорит, а, Гиорет, а вдруг она расхочет быть еврейкой. Ну, то есть она расхотеть-то уже не может по закону. Она просто может стать плохой, так сказать, несоблюдающей еврейкой. Но, а вдруг это будет в моей семье? И ребята очень страшно этого боятся. Так я хочу вам сказать, ребята, что можно бояться в таком же точно случае и девочку из религиозной семьи, которая выучилась в одном из семинаров и которая просто, так сказать, взяла на себя какую-то ношу непосильную. Потому что, и также точно я хочу сказать, это ребятам вы тоже берете на себя, если вы на это идете, это очень серьезная вещь. Учить Тору там, утром на молитву, потом, скажем, развести детей по учебным заведениям, потом, значит, первый седер в Колеле. Что такое учеба Торы? Учеба Торы – это серьезнейшая научная работа, научно-исследовательская работа. И это мозг, который, так сказать, плавится, парится, дымится. Потом перерыв. Перерыв надо успеть взять детей, прибежать домой, если, слава богу, вы живете недалеко от места учебы, побыть с семьей, пообедать вместе. Может быть, удастся на 15 минут прилечь, пообедать с детьми, чтобы дети вас увидели, потом прилечь на 15 минут, и с 3 часов начинается второй седер такой же интенсивной исследовательской работы Торы. Потом вы приходите домой, дети уже спят. В 7 часов у нас в Израиле детей уже укладывают, потому что они встают очень рано, и детям нужно спать определенное количество времени. Я сразу рисую всю картину вашего будущего, но это хорошая картина. Понимаете, это картина, когда родители понимают, что они делают, как они воспитывают детей, и поэтому суббота у них восторг и счастье, и совершенно необыкновенный день, когда папа весь день дома. И весь день они могут прыгать по папе, и папа им будет читать, и гулять, и все. Ну, папе же тоже захочется часок отдохнуть и поспать. Смотрите, когда мы благословляем шаббат детей, мы говорим детям, значит, мальчикам, мы говорим, чтобы вы были как... Эфраим и Менаше. Эфраим и Менаше – это сыновья Йосифа Цадика. Эфраим и Менаше. И Рав Бенцион Зильбер в своей книжке, очень хорошо у него есть такая книжка по недельным главам, Берешит, очень, очень хорошим языком написана, очень легкая, очень такая популярная и в то же время очень точная, очень, очень все точки над «и» расставлены вот прям так, как надо. И там он говорит, почему, собственно говоря, Эфраим и Менаше нужно было, так же, как подвел Йосифа Цадик, подвел к своему отцу, к Якову, сыновей, чтобы, так сказать, чтобы Яков благословил Менаше и Эфраим, потому что Менаше был первенец, а Эфраим был второй. И вдруг Яков перекрестил руки и положил правую руку на голову Эфраиму, а левую руку на голову Менаше. И Йосиф подумал, что папа плохо видит, перепутал, пожилой человек, хотел, так сказать, переложить руки, а Яков сказал, наш праотец Яков сказал, нет, я все правильно, я все знаю, я все, он говорит, нет, папа, ты перепутал, первенец он Менаший, он достоин того, чтобы, так сказать, получить твое благословение первым, чтобы быть первым. Почему он достоин? Потому что они жили, так сказать, жили в Египте в трудных условиях. Они сумели, жили, так сказать, в нееврейском окружении и сумели сохранить все еврейское. И Менаше сумел и папе помогать в государственных делах и в то же время быть хорошим евреем. И Иосиф был уверен, что ему первое, так сказать, должно быть благословение. А Эфраим, а что Эфраим? Он сидел и сидел себе, сидел и учил Тору, сидел и учил Тору. Так сказать, ему не трудно было как-то преломить сопротивление окружающих и остаться цадиком. А что ему? Он так и так сидел и учил Тору. В чем он должен был, так сказать, отстаивать свое цадиковство? И при этом Яков сказал, нет, первым будет Эфраим. Потому что если не будет Эфраима, который сидит и только учит Тору, если этого не будет, тогда, дай Бог, Менаше, он большой молодец, но все может случиться. Все может в жизни случиться. Не в этом поколении, так в следующем. Поэтому обязательно. Так вот, смотрите, когда есть такое понимание, и когда и муж, и жена этого хотят, замечательно. Замечательно, когда жена стимулирует мужа на учебу. И когда весь дом дышит, так сказать, этим, и люди не считают, что они, так сказать, несчастные, потому что у них на, не знаю, 2, 3, 4, 5 тысяч меньше, чем у тех, кто работает и кто может себе позволить поездку за границу, тогда беседер, замечательно. У меня есть много хороших семей и семей наших учеников, которые материально абсолютно, так сказать, скованы. При этом они очень счастливые люди. У них замечательные дети, у них замечательные семьи. Они ощущают себя счастливыми. Ведь ощущение это всегда субъективно. Миллионер, у которого там, не знаю, вместо 125 миллионов вдруг оказалось всего 115, он прыгает там, не знаю, с какой-то башни. Для него это горе ужасно и так далее. Это наше субъективное ощущение. Если человек, у которого не так много, чувствует себя очень счастливым, уверенным в своей правоте, ему хорошо, его детям хорошо, его жена счастлива, аливай, дай Бог, чтобы так было. Но нужно, чтобы это было обязательно, обязательно ваше общее решение. Скажем, когда-то мне одна пожаловалась, девочка, я когда-то, 100 лет назад их женила, и она пожаловалась, что очень, очень не сладко. Потому что, так как я вот сказала про девочек, что она хочет, чтобы учился, или допускает, чтобы учился, или терпит, чтобы учился, теперь могу покритиковать немножко мужскую часть населения. С мальчиками то же самое. Мальчик может, он говорит, он хочет учиться, и это искренне и правильно, и так он думает, так ощущает, и в этом он счастлив. А есть мальчик, который не хочет работать, а в институт и поступить непросто, и выучиться непросто. И тоже надо, чтобы голова работала, и отсидеться невозможно. И на самом деле в ешиве отсидеться можно. Понятно, что ты не будешь назван шпицем, и тебе, так сказать, башедухим не скажут, что ой-ой-ой, такой там замечательный и так далее, но человек, так сказать, в ешиве. А есть такие ребята, которые не хотят ни учиться, ни работать. И вот был такой, так сказать, вот молодой человек, который выдавал ей сумму денег на неделю своей жене, и она не работала, потому что были маленькие дети один за другим, и говорил, вот постарайся, значит, из этой суммы еще выкроить, чтобы осталось на шаббат. Прошло время, они уже оба работают, и он работает, и она работает, и все наладилось, и так далее. Но я помню, что это было очень непросто. То есть их брак выдержал испытание, они, так сказать, остались преданными друг другу. Но это непросто. Поэтому идеологически надо очень хорошо понимать, чего ты хочешь, и чтобы близкий тебе человек, твоя жена хотела того же самого, не терпела тебя, не допускала, а именно, значит, вот чтобы вы строили реальность своей семьи вместе. Потому что всякое бывает, и у меня очень такой печальный есть случай, когда молодой человек сидел и сидел и сидел в колеле, а жена была не самая опытная и не самая быстрая хозяйка. И, так сказать, все держалось не очень понятно на чем. И в конце концов все очень плохо кончилось. И не колили ничего, и она что-то не так сделала, он ее саданул, теперь она по рекомендации соседки позвала Миштару, он сидит, значит, все дети по всяким... Муздот, такие интернаты, что-то такое. Вот это такой финал. Это очень-очень-очень печально. Очень печально. И мужья, дорогие юноши, мужья будущие, на вас ответственность за то, чтобы в семье был хороший климат. Жена может помочь. Жена может... так сказать, может как-то украсить эту жизнь. Но ответственность все-таки за семью должен взять на себя мужчина. И хорошо понять, чего хочет жена, чего хотят дети и чего хочет Всевышний. И вот из этого всего сделать так, чтобы на самом деле... уметь помочь. Сейчас скажу, у меня один в одной семье, в которой, слава Богу, раз, два, три, четыре, пятеро детей, один за другим, старшему пятеро детей, старшему 6 лет. Так вот, муж попал в изоляцию, в беду. Где-то с кем-то он переговорил, ему позвонили, что сидеть в отдельной комнате, не выходить и так далее. Так я сегодня встретила жену. Она сказала, я только сейчас, когда он в бедуде, я понимаю, насколько он мне помогал. Я говорю, а как ты справляешься? Она говорит, не справляюсь. Ну, она прекрасно справляется, конечно, она и до того была замечательная хозяйка. Но, конечно, муж... который говорит, я устал на работе, приходит, закрывает дверь. Я понимаю, что он устал на работе, но смена деятельности – это тоже отдых. И устал на работе, а ты ничего не делала дома, понимаете? А она ничего с 5 детьми не делала дома. Вот так, чтобы в таких случаях я всегда говорю, обязательно сделай так, чтобы он тебя отпустил куда-то погулять, вот, может быть, там навестить родителей или с подружками. Я не люблю такие виды отдыха, только жена, только муж, но вот в таких случаях я говорю, да, попробуй, чтобы он остался один с детьми, чтобы он на 2 суток, на 3 суток остался один, и тогда он тебе никогда не скажет, ты же все равно сидишь дома и ничего не делаешь. Вот, это, так сказать, вы тоже должны понимать, что и посуда грязная, она увеличивается, и пол помыть, помочь тоже, в общем, можно, и от этого тоже настроение еще как прыгает вверх. Дальше я бы хотела сказать 2 слова об инструментах, которые влияют на идеологический климат в семье. Значит, очень многие считают, что если человек сильно религиозный, то он хмурый, сосредоточенный на своих книгах, и он, так сказать, углубленный, погруженный, и он уже не хевроман, он уже, так сказать, не дружественный, он просто вот такой ушедший в глубины сознания, подсознания, мудрости и так далее. я с полной ответственностью заявляю, что это абсолютно, абсолютно не так. Человек хмурым и погруженным неизвестно во что может быть человек далекий от Торы, и человек, который то, что называется морбит Тора, который, так сказать, учит Тору, который живет Торой, он может быть очень веселым человеком, остроумным, живым, и идеологический климат в семье очень-очень зависит от веселого настроя. Веселье, дорогие мужчины, в ваших руках, потому что женщина, она зависит во-первых, физически, женщина физически устает, и все, уже тут же в одну секунду все плохо. Понятно, ей надо дать поспать 5 часов, она встает и снова солнышко светит. Но очень часто этих 5 часов вместе не бывает. Особенно, когда маленькие дети. Потому что то их надо кормить, то у них режутся зубки, то, значит, только надо, вот сейчас ребенок идет в школу, надо обернуть все учебники, а когда это делать, днем невозможно, днем на тебе висят еще там, так сказать, наши цветы жизни, слава богу, значит, ты крадешь время у своего сна, вот, и с мужем тоже хочется посидеть, сказать 2 слова там за чашечкой чая вечером, когда в доме тихо, хорошо, а перед этим, чтобы было тихо, хорошо, надо, чтобы было еще и чисто, и хорошо пахло, и вкусно мужу обязательно надо. Это, понимаете, это очень нелегко. Значит, я вам говорила о том, как трудно мужчине учить Тору, какой это, так сказать, какой это серьезный процесс. Теперь я вам скажу, как трудно женщине быть хорошей домашней хозяйкой. Это такой же процесс, как процесс постижения Торы, только, так сказать, более нагрузка идет физическая, и, конечно, женщина падает, усталая, вот, и к концу дня, значит, что можно сделать, чтобы улучшить идеологический климат в семье? Папа должен быть веселым, а мама должна успевать сделать себе маму, шмоточку купить какую-то, я знаю, там что-то вкусненькое скушать, и мама должна быть креативной, интересной для мужа, интересной для детей, и это обязательно. И тогда это настоящая религиозная семья. Тогда это семья, которая, так сказать, в которой детям хорошо, и, естественно, семья, которая благодарит Бога за такого чудесного мужа, таких чудесных детей, такую чудесную жену и так далее. Это другой климат в семье. Знаю ли я таких семей? Очень много, очень много. Бли айнара, чтобы не сглазить на потоке. И если раньше мы говорили о деньгах, я вам еще раз повторю, что от денег это не зависит. Не зависит. Можно очень скромно жить материально и весело, хорошо, и с хорошим настроением, с теплой семьей. И может быть совершенно, совершенно обратное. Теперь Тора в теории. И Тора на практике. Я жду ваши вопросы, поэтому я так немножечко спешу, чтобы у нас осталось время на вопросы, если они будут. Тора в теории – это не Тора. Это однозначно не Тора. Если Тора учится для того, чтобы Тора училась – и для того, чтобы, так сказать, и она совершенно не выходит никаким боком на нашу жизнь, это хилуль Тора, это оскорбление Торы. Если сидят парни в автобусе, я когда-то ехала в автобусе из Иерусалима в Бейтар, вот случилось у меня такое в жизни, и я видела переполненный автобус, что-то долго не было, и не по той дороге послали, и все, в общем, что-то такое было. И сидели, значит, один человек с большими пейсами, среднего мужского возраста, я знаю, 30-40. И, так сказать, он сидел, прикрыв веки, видимо, он очень устал. Рядом с ним сидел парень, кипас руга, и, видимо, он очень молодой парень совсем, вязаный кипе и с наушниками. Я так понимаю, что, видимо, он интенсивно учил Тору, тоже, так сказать, скосив куда-то глаза, а прямо перед ними стояла беременная женщина и ничего. То есть вы же понимаете, сколько мне нужно было со своей советской закалкой, сколько мне нужно было сил, чтобы промолчать и чтобы... Ну, я не сдержалась, конечно, в конце концов, но я старалась очень сильно сдержаться, потому что это на самом деле хилуль Тора в самом неприкрытом виде. То есть Тора учится для жизни. Тора – это не теоретическая вещь. Тора учится для того, чтобы воспитать в людях милосердие, справедливость, ответственность. Очень много хороших качеств. Поэтому Эфраим, который учит Тору, он, так сказать, он открывает эту Тору всем остальным, и в том числе ими наши замечательно ею пользуются. Замечательно. И они оба, когда они оба, и тот, и другой, поэтому мы желаем своим сыновьям либо будь как Менаше, либо будь как Эфраим. Почему? Потому что они пользуются этой Торой для того, чтобы правильно построить свою жизнь. Правильно. Потому что Менаше работает и соблюдает Тору. Это замечательная жизнь, это честная, чистая жизнь, правильная. Эфраим делает то же самое в жизни, но он больше учится. Так вот, когда люди отделяют, так сказать, Тора, это с моей точки зрения, это очень большой конфликт. Только взаимовлияние, оно делает большую Тору. Понимаете, я вам скажу, что этот конфликт может быть на очень-очень разных уровнях. Например, мне сложно быть в религиозных районах. Я живу сейчас в религиозном городе, и я знаю очень много религиозных районов. Я жила в Рамоте, и я жила в Арнофе. И я понимаю, что когда много детей, то очень много конфетных фантиков. Очень много. И когда много детей, эти конфетные фантики совершенно трудно одной маме, так сказать, погрузить их все в урну на улице. Но почему, когда из Медиина, тяжелого города, очень тяжелого города, но чистого, красивого, переезжаешь в Кирьят-Сефер, просто как будто это две разные планеты. И дух очень чистый, хороший, много детей и так далее, грязь на улицах просто ужасающая. То же самое Бейтар, то же самое Рамоты и так далее. Очень хочется, знаете, как по Чехову, в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Очень хочется, чтобы было и чисто вокруг, и дети воспитанные, и нравственная атмосфера, и уважение к Всевышнему, и все это вместе. И очень хочется, чтобы вы, когда вы безрат Ашем найдете себе жен, когда вы сделаете вот, так сказать, такие семьи, чтобы вы сумели влиять на своих детей, чтобы понимаете, чтобы не было такого перекоса. Либо он только погружен в высокие материи, все остальное его не волнует. Неправильно, нехорошо. Либо он, так сказать, очень все, хас выхалила, не про нас будет сказано, легавдель, как там, не знаю, у немцев все было чисто, красиво, или что же в Белоруссии. Белоруссия потрясающе чистая страна, потрясающая. То есть, когда я была в Минске последний раз, эти широченные проспекты, и на этом широченном проспекте, то есть не то, что бумажки нету, спички нету, такой сожженный, просто красота. Ну и что? И неуважение к человеку, и все, все, что хочешь там. Так мне очень хочется, чтобы было, чтобы был какой-то такой порядок и в душе, и вокруг нас. Теперь, чем мы можем помочь? Помочь нам, помочь еврейству, помочь человечеству. Стараться делать главное, и главное – это наше еврейство, наша Аллаха, наш лимуд Тора, и стараться обращать внимание на мелочи тоже. На мелочи тоже. По Жванецкому. Если вас не интересует результат, можно не обращать внимания. Но если интересует результат, стараться смотреть так сказать, на всю панораму нашей жизни. И теперь я хотела бы сказать несколько слов о шаббате как важнейшем факторе, обеспечивающем мир в доме. Потому что шаббат – это на самом деле совершенно потрясающий подарок, который дал нам Всевышний, и благодаря которому мы просто можем перезарядиться. И есть у нас это вот 6 дней, потом приходит шаббат, и все, мы другие люди. Я не скажу, что мы отдохнувшие люди после шаббата. Нет. У нас всегда такой шаббат. У нас, скажем, дома всегда столько было гостей. Вот, так сказать, первые полгода вот эта корона нас совершенно выбила из колеи. До этого у нас всегда полно гостей, народ, готовка, уборка, все. И понятно, что в воскресенье утром физически, так сказать, я не отдохнула. Но произошла вот эта вот духовная перезагрузка такая. Все вместе, все хорошо, все улыбаются друг другу. Никакого, так сказать, нет почвы для того, чтобы выяснять отношения. Нет почвы для того, чтобы, так сказать, упрекать друг друга в каких-то там потерях, в каких-то там, я знаю, пожалуйста, когда вы будете родителями. Самые тяжелые мои впечатления, это вот когда я куда-нибудь еду, и в аэропорту я вижу, как русскоязычные люди туркают, дергают, кричат, огрызаются на своих детей. Шаббат – это наше, так сказать, лекарство от всего этого. Поэтому, безрат Ашем, когда у вас будут свои семьи, вы можете сделать себе абсолютное счастье. Абсолютное счастье, если вы возьмете в помощь Тору и шаббат, и свое хорошее настроение, свою терпимость, свою такую вот не агрессивность, не жесткость. Даже если кто-то что-то сделал не так, как этого бы хотелось. Хас выхалила. Сегодня мне, я иногда вот какую-то глупость такую промелькнет у меня в каких-то там средствах массовой информации. И вот это вот, и я стараюсь, чтобы я очень стараюсь выборочно там смотреть, читать и так далее, потому что я знаю, что это мне будет мешать. Как, например, сегодня у меня промелькнуло где-то какое-то, как что-то в новостях, не дай бог, что мальчику, который разбил телефон, отец любимый отрубил пальцы. Короче говоря, хас выхалила. Этот мир на сегодняшний момент, он так жесток, он такой безумный мир, что нам нужно найти свой архипелаг счастья. Нам нужно найти свои кремовые шторы, как у Булгакова, для того, чтобы мы могли их, так сказать, закрыть, эти шторы, и стараться сделать хорошо в нашем мире. Когда в нашем мире будет хорошо, тогда мы попытаемся влиять на весь остальной мир, собственно говоря, тем, что у нас хорошо, мы уже влияем на свой, на весь остальной мир. И шаббат – это величайшее средство влияния на свою семью. Это хорошо, это вкусно, это приятно, не нервно. И смотрите, еще хотела бы вам сказать, женщинам я тоже много чего сказала, но особенно хочу сказать мужчинам, не бойтесь советоваться. Вот женщины как раз, они говорливые, и они придут и расскажут, и пожалуются, еще и мештару вызовут, полицию. А мужчина не хочет советоваться, мужчина предпочитает терпеть и не выносить ссор из избы, и это очень-очень-очень плохо кончается. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы знали, что есть такие вещи, посоветоваться с равом, иногда пойти к психологу, к психотерапевту, это не страшно. И это теперь, раньше это был прям вот в, ой, как это, где он был, да, с таким вот, да, психотерапевт, психолог, ой, что там, что-то не так, нет, ничего не так. А просто немножко успокоиться, немножко понять, что жизнь, прожить в плохом настроении запросто. Многие так и делают. Когда-то один мой знакомый пришел к раву Ицхаку Зильберу, и он был бизнесмен, и у него что-то не ладилось, и плохо себя повели те, с кем он работал. И он пришел к раву Ицхаку Зильберу с конкретным вопросом, спросил, и рав Ицхак посмотрел на него и сказал: «Жена здорова? Дети здоровы? Прыгай до потолка». И тот парень не понял. Он говорит: «Рав Ицхак, я к вам пришел с серьезным вопросом. При чем здесь это? Да, все здоровы, слава Богу, спасибо. А вот скажите мне, вот он поступил так, а он поступил так, а вот я бы хотела...» А рав Ицхак посмотрел на него еще раз и сказал: «Жена здорова? Дети здоровы? Прыгай до потолка». И кто мог знать, что, не знаю, откуда рав Ицхак знал, что пройдет какое-то время, и та самая жена, которая на 15 лет была моложе мужа, почему-то Всевышний позовет ее уже в другой лучший мир. И потом уже этот наш друг говорил, как он мог это увидеть? Как? Я не ценил каждую, боже мой, какая мне разница до этих там бизнес-партнеров, до этого всего. Жена здорова, дети здоровы, все хорошо, с родителями все хорошо, это самое главное. И не тратить свои силы на какие-то тяжбы, на какие-то выяснение отношений, плохое настроение и так далее. Поэтому, значит, вот это несколько слов, которые я вам хотела сказать о том, что Торой мы держимся, но мы должны делать нашу Тору, чтобы она, так сказать, была жизнеутверждающей, и чтобы нам в ней было хорошо, нам и нашим близким.